София Парфенова. Эдгар Дега. Мост между традицией и современностью. Иллюстрации к данной аудиокниге вы найдете в PDF-приложении. Читает Нина Гуркова. Глава первая. Ранние годы и становление художника. Семья, первые учителя и влияние классического искусства. Подпись художника может рассказать краткую историю его семьи. Называя себя Дега, художник не менял фамилию, а возвращал ей первоначальную форму. Его родовое имя прошло через несколько трансформаций, отражающих как географические, так и культурные сдвиги в жизни семьи. Дед Эдгара, банкир Рене Илер Дега, покинул Францию в эпоху революции и обосновался в Неаполитанском королевстве. В Италии он приобрел виллу в Каподимонте, где юный Эдгар не раз проводил лето. Его сын Огюст Дега продолжил семейное банковское дело уже в Париже, открыв там филиал предприятия. Илер не выделял предлог «де» в своей фамилии, но Огюст стал писать ее раздельно «дега», как и его дети. Только в 1860-х годах Эдгар окончательно принял слитное написание, ставшее его знаменитой художественной подписью. Мать художника Селестина Мюссон происходила из креольской семьи из Луизианы. Его дед, Жермен Мюссон, француз по происхождению, родился на Гаити в 1810 году, а впоследствии переселился в Новый Орлеан. Позднее он отправил своих детей во Францию, чтобы дать им достойное образование. Лишь один из них, Мишель, вернулся на родину. Он женился, основал собственное дело и обосновался там с семьей. Эдгар Дега родился 19 июля 1834 года в Париже, в доме номер 8 на улице Сен-Жорж, в респектабельном 9-м округе. Он вырос в окружении образованной буржуазии, в атмосфере утонченности, интереса к искусству и строгих семейных традиций. В семье было 5 детей. У Эдгара было 2 брата и 2 сестры. Во время учебы в лицее Людовика Великого Дега не проявлял выдающихся успехов в рисовании. Вплоть до окончания курса в его аттестациях стабильно фигурировала сдержанная оценка «хорошо». Тем не менее, он был удостоен ряда поощрений за отлично выполненные рисунки. Его академические результаты были такими же, как и у его друга и одноклассника Поля Вальпенсона, который не стал профессиональным художником. В лицее рисования преподавали 3 художника. Леон Конье, которому ввиду занятости разрешалось вести занятия лишь раз в неделю, а также Роэн и Бертран, признанные педагоги, работавшие с переполненными классами. Чтобы управлять большими классами, учеников сначала распределяли в одну из групп. Одна копировала гипсовые слепки, другая — гравюры. Эти секции, в свою очередь, разбивались на 2 части. Одни рисовали контуром, другие штриховали и добавляли тени. Благодаря связям отца с коллекционерами, такими как Марсиль и Ла Каз, и дружбе с гравером Грегуаром Суцу, молодой Дега познакомился с альтернативными взглядами на искусство, что смягчило академическую строгость его обучения. Всего через 4 дня после окончания лицея в 1853 году Дега уже числился копиистом в Лувре. В музее он создал репертуар форм, к которому обращался всю жизнь. Так, уже в 1854 году он впервые фиксирует нетипичную позу, в выборе которой угадывается характерная экспрессия будущего стиля. В дальнейшем художник неоднократно обращался к этому мотиву. Речь идет о фигуре воина, изображенного со спины и выходящего из воды, по битве при Кашине Микеланджело. К нему Дега возвращался снова и снова, от этюдов женских фигур, поднимающихся в колесницу, Для композиции «Семирамида строит Вавилон» до многочисленных изображений купальщиц со спины с ногой, поставленной на скамью. С самого начала пути Дега увлекали разные техники. Когда большинство художников воспринимали гравюру лишь как удобное средство воспроизведения и распространения изображений, молодой художник проявлял к ней живой интерес. Он брал уроки у Грегуара Суцу, румынского аристократа, гравера и коллекционера. Каталог посмертной распродажи собрания князя включал эстампы Калло, Дюрера, Ван Дейка, Лорена, Раймонди и Рембрандта, произведения, которые были доступны для изучения молодому художнику. Несмотря на серьезное увлечение живописью, в ноябре того же года Дега поступил на юридический факультет, скорее по настоянию отца, который хотя и проявлял интерес к искусству, но все же с настороженностью относился к решению сына избрать карьеру художника. Однако изучение юриспруденции юноша в скором времени прекратил. Позднее Дега рассказывал, что действительно изучал право, но все же большую часть времени рисовал копии из шедевров Лувра, до тех пор, пока, наконец, не сообщил отцу, что так больше продолжаться не может. Свою карьеру молодой художник начал в мастерской Луи Ламотта, ученика Жана Ипполита Фландрена, который, в свою очередь, был связан с кругом Доминика Энгра. Через эту линию ученичества ему были переданы ключевые принципы неоклассицизма — почитание рисунка как основы художественного мастерства и уважение к великим мастерам итальянского искусства XV-XVI веков. В 1855 году Дега поступил в Школу изящных искусств в Париже, заняв 33-е место на вступительном конкурсе. Однако он проучился там лишь один семестр. В том же году на Всемирной выставке Дега сосредоточил внимание на работах Энгра, которому была посвящена большая ретроспектива. Благодаря друзьям из семьи Вальпенсон он даже нанес визит мастеру, и эта встреча стала для молодого художника символическим вступлением в мир искусства. Обратимся к сравнению двух автопортретов, чтобы проследить изменения в стиле молодого художника. Автопортрет представляет собой характерный образец раннего периода творчества Дега и часто сопоставляется с портретом художника Энгра из собрания музея Конде в Шантии. Однако здесь изображен не вдохновенный творец, а молодой буржуа в строгом черном костюме с застегнутым коричневым жилетом. Дега предстает не как живописец, а скорее как рисовальщик. В одной руке держатель для угля, другая опирается на папку с рисунками. Хотя в рисунках 1850-х годов художник почти не использовал уголь, присутствие этого материала объясняется распространенной практикой использования инструмента при студиях с натуры в Школе изящных искусств. Совершенно иной образ предстает перед нами в более позднем автопортрете в мягкой шляпе, написанном во время путешествия в Италию. Мягкая фетровая шляпа отбрасывает тень на половину лица, придавая взгляду мечтательное, отстраненное выражение. Головной убор и оранжевый платок с белой блузой формируют характерный артистический облик молодого человека, стремившегося изобразить себя за работой. В этой работе Дега впервые нашел собственную живописную манеру, новую для себя свободу в позе и колорите. В Италию без римской премии. Отказавшись от академического образования и, следовательно, от перспективы получения римской премии, Дега предпочел положиться на собственные средства. Полноценное трехлетнее учебное путешествие по Италии 1856-1859 стало возможным, в частности, благодаря тому, что большая часть его родных по линии отца жила там. Когда в июле 1856 года 22-летний художник отправился в Неаполь, он уже не был начинающим живописцем. Хотя Дега трудился в условиях полной творческой самостоятельности, работа, проделанная в этот период, многочисленные академические этюды и копии, соответствовала практике стипендиатов Французской академии в Риме. Тем не менее, долгое пребывание в Италии — обязательный этап в карьере любого художника того времени. Не сделала Дега приверженцем традиций, а, напротив, еще более усилила разрыв между ним и большинством его современников. Помимо глубокого погружения в изучение техник старых мастеров, известных ему еще по коллекции Лувра, решающими стали встречи с современными художниками. Среди них были стипендиаты, живописцы, выполнявшие заказы, а также те, кто, подобно уже снискавшему славу Гюставу Моро, приехал в Италию за свой счет на продолжительное время. Все они посещали французскую вечернюю академию, где занимались рисунком обнаженной модели, формируя тесное и замкнутое сообщество, почти не вступавшее в контакт с итальянской художественной средой. Гюстав Моро — художник на стыке эпох. Ученик Шассерио, знакомый Делакруа, он воспринимался как фигура, соединяющая молодое поколение с романтической традицией. Будучи на 8 лет старше и уже обладавший значительным художественным опытом, он черпал вдохновение в творчестве Рафаэля, Микеланджело, флорентийцев XVI века, Корреджо, а также венецианской школы, особенно Карпаччо, Тициана и Веронезе. Эти ориентиры вскоре стали важными и для Дега. Моро активно экспериментировал с художественными техниками, стремясь как можно точнее передать цветовую гамму и фактуру старинной живописи. Он прибегал к акварели для воспроизведения матового тона и мягкого вида фрески, добавлял темперу, чтобы имитировать эффект масляных фресок, а также использовал сухие мелки. Возможно, именно тогда Дега знакомится с пастельной техникой.